Слава Богу! Дорогие мои, мы с вами начнем сегодня рассуждать с третьей книги Царств, 21 главе. Здесь очень интересный, для меня очень тоже трогательный такой момент. Речь идет о неком человеке по имени Навуфей. У него был хороший виноградник, собирал хороший урожай. Неподалеку от дворца царя, в то время правящего Ахава. Но он же царь Ахав. И он думает, хорошее место у Навуфея. Хотел бы здесь, чтобы у меня был огород. Давай ты мне отдашь, а я тебе дам любое другое лучшее место. И хочешь, я тебе заплачу и сделаю там огород для себя. Ну, Навуфей сказал, это мне по наследству досталось от моих родителей, отцов. Я не могу этого тебе отдать. Здесь каждый камушек полит потом моего отца, к примеру, да, моего деда, не отдам. Ну, Ахав расстроился, пришел, а у него была жена такая, веселая женщина. Она говорит, а что ты расстраиваешься, я все вопросы решу. И вот она как решила. Здесь как раз об этом говорится. Это 21 глава с 9 стиха. Она в письмах своих написала так. «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе». Это она правителям, которые там были в этом городе. «Против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали, ты хулил Бога и царя, и потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер». «И сделали мужи города его, старейшины знатные, жившие в городе его, как приказала им Изавель». Так как написано в письмах, которые она послала к ним, объявили пост и посадили Навуфея во главе народа. Ну, дальше все по плану. Появились люди, которые стали лгать, лжесвидетели. И в конце концов Навуфея побили камнями, и он умер. А Изавель, она пришла с радостью к Ахаву и сказала, ну все, радуйся, царь. Иди, вступай во владение. Он уже мертв, Навуфей. Ну, Ахав, нисколько не сомневаюсь, пошел вступать во владение виноградника. Ну вот, как бы мы в 21 веке живем в наше время. Как вам вообще поведение этих людей? А где совесть вообще? Где какие-то чувства по этому поводу? Ну, сожаление, сопереживания. У Навуфея там, небось, были родственники. Ну, если не к нему самому, может быть, к его детям. Ну, насколько человек одержим алчностью? А вот эти люди, которые судили его, они, как они вам выглядят? Мне больше всего не нравится, впечатляет, что это было сделано от имени Бога. То есть это как бы в людях вызвало это ревность по Богу. Смотрите, лжесвидетели говорят, он хулил Бога и царя. Никаких доказательств. А Бога хулил? Ах, Бога хулил. А доказательства? Ну, какие-то... Ну, вот же двое есть, по закону достаточно. Я думаю, что, к сожалению, это так. Если в людях нету совести, если нету страха Божьего. Знаете, я вот давно сделал для себя такое открытие, что люди, они на самом деле, которые ходят в религиозные организации, в дома, мечети и так далее, да, мы называем их там верующие. И давно уже я так попробовал, английский язык переводил, что-то с английского языка, и обнаружил, что в английском языке вот верующие, оно имеет несколько пониманий. Одно из них это просто совсем не значит, что этот человек верит во что-то. Есть такой перевод просто, если на русский, то адепт. Вы знаете, что это за слово? Это приверженец. Ну, то есть он имеет отношение какое-то к вере. То есть он ходит, он поддерживает религиозные идеи этого. Но это совсем не значит, что во что-то верит. Потому что вера есть глагол, это действие. Вера – действенная вещь. Она требует от тебя, чтобы ты поступал в соответствии с своей верой. Но если человек не имеет веры в Бога, а он просто адепт, то от него можно ожидать всего чего угодно. То есть вот тебе сказали, и он в лучших своих, может быть, чувствах и побуждениях пошел убивать Новофея. Понимаете? Для него этого аргумента достаточно. Бога хулил! Все! Ревность по Богу в нем проснулась. А мне вот интересно, адепты после этого, они посмотрели, а что делает Новофей? Ну-ка посмотрим. Куда он пошел первым делом? Как он оказался в винограднике Новофей? Ну, разве это не бьется? Я хочу просто одну интересную вещь сказать, что наши намерения и наши действия, они очевидны для людей. Многие просто не хотят их видеть. Если бы они просто открыли свои глаза, они бы поняли, Науфей убит, потому что Ахав просто хотел оказаться в его винограднике. И он пошел и это сделал. Вот доказательство. Этому есть доказательство, а тому, что Науфей хулил Бога, нет доказательств. Но адепту этого не надо. Адепту этого не надо. Вы адепты чего являетесь? Ну, просто мне интересно. То есть ваш статус перед Богом. Вы адепты или вы верующие люди? То есть вы ходите перед Богом или запрограммированы на какое-то действие, какой-то религиозной идеи? Я могу сказать, что это очень серьезный вопрос. Он очень глубоко внутри нас записан. Вот есть ведь такое понятие, как совесть, голос Божий. Я думаю, что адепты голоса Божьего не слышат. Они слышат голос религии. Ну или вот голос вождей своих оголтелых. Они не слышат голоса Божьего. Вот голос Божий. Вчера, очень интересно, я в 145-й школе, я разгружал там зацепки. Походит ко мне девушка и начинает мне что-то говорить по-узбекски. Вот такая девушка, ну вот типичная, я бы сказал, для современного Узбекистана. Вот в хиджабе, такая чистенькая одетая, в таких тапочках домашних с бомбончиками. Вот как они любят так одеваться. И она пытается мне что-то сказать. Вот я смотрю на нее и думаю, что ей ответить. Я не понимаю, ну, понимаю некоторые слова, но не понимаю сути, чего она хочет. Я говорю, ты по-русски говорить можешь? И она мне стала говорить по-русски. Это было поразительно для меня, что она на чисто русском языке сказала, брат, помогите, на кашу просим.
Она с ребенком была?
Да, она с ребенком в колясочке. Ну, я залез в кошелек, дал ей денежку. И знаете, что вот она заплакала. Вот что я могу сказать? Вот я говорю, например, ну, Даша молится и благодарит за Кирилла. И я помню такой момент, когда, ну, у нас с Дашей всегда такие очень теплые дружеские отношения. И вот она пришла, Кирюша только, ну, стал его на улицу выводить, да, и вот она пришла к нам. А мы в офисе работали с Сергеем. Она пришла, что-то мне рассказывает про Кирилла. А в этот момент позвонили по телефону. Оля позвонила и сказала, что все, точно, нас лишили лицензии. Первый раз тогда нас лишили. И ну, я вот это сказал, и как бы вот это отношение к ребенку, да, или вот это вот святое то, что принесла Даша, да, вот как бы оно отодвинулось, вот это вот такое неприятное известие, и я так посмотрел, она, и как бы Кирюшу так взяла, ну ладно, ладно, я попозже. Я думаю, как же так? Это был такой момент чудесный. И вот сейчас вот из-за этого все как-то помрачнело и так далее. Я думаю, а какое у нас ждет будущее теперь? Ну как бы мы вот источника дохода лишаемся от того, что у нас этого нет. Что нас ждет? Ну, я так благодарен Богу, что мои дети никогда ни в чем не нуждались. Это ведь великая милость. Ведь это же так глубоко внутри нас записано, любовь к нашим детям. Вот эти вот сопереживания, понимаете, сопереживания ближним. Я хочу сказать, что это в сердце Бога. И если вы можете ощущать какое-то сопереживание к людям, это божественное движение. Понимаете? Это божественное движение. Это глубоко внутри нас. Бог точно так же любит нас, как мы любим своих детей. И я больше того хочу сказать. Бог точно так же любит нас, как Он любит наших детей. Он любит каждого. У Него нет внуков, у Него есть только дети. И Он желает всем блага. И поэтому я хочу сказать, цените это чувство. Не потому, что я такой хороший, но я счастлив и благодарен Богу за то, что у меня сердце не очерствело. Я могу чувствовать, ощущать эти чувства, понимаете? Они делают человека чище, они делают его лучше, когда ты понимаешь это. И вот сегодня до меня дошло, но это как бы порочная уже, конечно, совесть. Я посмотрел, а сколько каша-то стоит? Ведь я же даже не знаю, сколько она стоит. Понимаете? Я даже не знаю, сколько детская каша стоит. Мне этого вроде бы как не надо. Я подумал, а я ведь дал не совсем столько, сколько нужно было ей, если бы я знал точно. Ну, и, дорогие мои, хочется поправить это как-то, но шанс дается не каждый день, не каждую минуту. Господи, так хочется, чтобы не надо было подправлять за собой. Чтобы тогда, когда у тебя есть возможность сделать сразу. Сегодня мы слышали вот радио «Вера». Эта женщина говорит, что вот мама все время приходил какой-то бомж, и она давала ему деньги, ну там поесть, еще чего-то. И она возмутилась. Да что этот бомж, он просто работать не хочет, надо гнать его отсюда. И она сказала, и так и сделали. И он ушел. И Бог стал обличать ее. Он обличил ее. И она пошла искать его на вокзал, где он скрывался, чтобы попросить у него прощения. Но не нашла его. Оказывается, этой ночью его убили. И все. Я помню, у нас с женой тоже был такой случай, когда мы ехали на Чилонзаре, тогда жили, была холодная очень зима, и на перекрестке тоже такой же бомж, он буквально бросается на мое лобовое стекло, хочет мне его протереть, ему кусок хлеба нужен, а я ему бибикаю, мне нужно разворачиваться. Да отвали ты уже! Я приехал и не мог себе простить, как я мог так поступить. Я пошел и искал его на этом перекрестке, но не нашел. Кто сегодня рядом с вами? Для того, чтобы жить верой, нужно иметь отношения с Богом. Они не должны быть, как у адепта, парадно-выходные. Одних идей недостаточно, которые мы можем отстаивать с камнями в руках, чтобы против кого-то, кого-то побить, назвать кого-то неправым, убить его за нашего Бога. Я не верю в такого Бога. Я не верю. Я считаю, что самые главные преступления человечества, возможно, были совершены ради Бога, во имя Бога, когда люди прикрываются Его именем. Я сегодня хочу, чтобы мы ради Бога делали добрые дела, чтобы мы были чувствительны к движению Божьему рядом с нами, в жизни наших ближних, окружающих нас людей. Каждая встреча драгоценна, которую мы имеем. Каждая встреча, это могут быть ангелы, и чаще всего так оно и случается. Но в этом месте Писания, которое мы прочитали, этой книги и истории про Новофея, не только эта мысль. Там я увидел пророчество на сегодняшний день. Я не знаю, кто еще, есть очень много разных богословов, они ищут пророчество об Иисусе. И я хочу сказать, что здесь есть пророчество об Иисусе. Разве не так с Иисусом было? Его тоже поставили перед всем народом. Был суд. И были лжесвидетели, которые сказали, он хулил Бога. Он сказал, что разрушит храм. Хотя он этого не делал. Что сделал плохого Иисус? Ну, в Библии об этом свидетельствует, о том, что ему завидовали. Представляете себе, ему завидовали. Эх, это такая глубокая мысль, дорогие мои. Иисусу завидовали. Почему? Потому что они были адепты они были священниками, они занимали религиозные должности, но они были адептами. А он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Он делал то, что было в сердце Бога. А они не могли этого делать, не могли. Они были лишены власти это делать. Они не могли, даже если бы они старались бы. Они не могли. Почему? Ну, конечно, он был помазанником, он был помазан это делать. Да, я согласен с этим. Но мы все помазаны, но не все делаем. Помазание Божье, оно на всех людях, всех христианах. Но не все христиане такие. Кто-то удовлетворяется должностью адепта, а кто-то и ходит, и делает, и исцеляет, и благотворит, и любит людей, и стремится служить им, а кто-то нет. И так Иисус Христос, его сердце было посвящено этому. Он любил людей и любит их сегодня. Что он получил от людей? Он получил лжесвидетелей, которые свидетельствовали, что во имя Бога он заслуживает кары, смерти. Его убили из зависти. Ну да, они обосновали это тем, что если лучше один умрет там и так далее, чем весь, потому что смотрите, что за ним, сколько народу ходит. Римляне увидят такие толпы народа и так далее, подумают, что это восстание, весь народ пострадает. Очень логическое обоснование всему. Ну как в отношении Иуды, да? Там многое, что было про него сказано, есть обоснование, он сам говорил некоторые вещи, вот зачем мы столько денег тратим, и можно было бы на благотворительность их потратить. Он не думал об этих людях. Там вдруг в скобочках написано, он говорил так, почему? Потому что был вор. Но очень много было всяких обоснований. Он носил ящик и оттуда тишком таскал деньги. Вот смотрите, есть истина, которую невозможно спрятать. Можно сделать этому очень много всяких обоснований, но лучше этого не делать. Слава Богу. Итак, мы говорим о пророчестве. То, что о нем сказано, об Иисусе Христе, очень хорошо изложено в 21-м псалме. Это пророческий псалом об Иисусе Христе. В нем сказано так. Боже мой, для чего ты оставил меня? Когда это было? Разве это не потрясающе? Вот что он пишет о себе с 15 стиха. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей. И ты свел меня к персти смертной, ибо псы окружили меня». Адепты, которых он тоже, кстати говоря, любил. Даже Иуду. Но они выбрали такую роль – быть псами. Скопище злых обступило меня. Что вы можете сказать о себе? Мы злые или добрые? Бывает, я выезжаю на дорогу, смотрю, кто-то мне перерезал, значит, мой путь. И я чувствую раздражение. И Бог говорит мне: ты сегодня какой-то раздражительный, со злыми намерениями. Какой-то ты недобрый сегодня. Надо исправиться. Вам так говорит когда-то Бог или нет? Говорит, исправиться надо. Не надо в этом направлении, в этой волне, не надо дальше двигаться. Надо остановиться и успокоиться. Пронзили руки мои и ноги мои. Можно было, руки и ноги, можно было бы перечесть все кости мои. А они смотрят и делают из меня зрелище. Дальше, 19 стих, опять пророчески. Дерят ризы мои между собой, об одежде моей бросают жребий. Когда это было? Но этот псалом, он не весь только о смерти. В конце Иисус говорит о себе, 23 стиха. «Буду возвещать имя Твое братьям моим». Посреди собрания восхвалять тебя, дорогие мои. Он о себе пророчествует. Когда это будет? Можете ли вы представить себе, что это собрание, где пророчествует сегодня или возвещает имя Божие сам Иисус Духом Своим? Можете ли вы представить себе, что Бог Духом Святым готовит проповедников для того, чтобы они возвещали имя Божие и славили Его здесь, среди этого собрания, среди братьев и сестер. Иисус называет нас братьями и сестрами. Можете ли вы представить, что это пророчество сбылось и сбывается прямо сейчас на ваших глазах? Слава Богу! Итак, мы говорим сегодня об Иисусе Христе, Его служении. Что это принесло нам? Что мы имеем, когда мы приходим сюда? Что это значит для нас? Подумайте, каждый из нас. Религия или живое общение с Богом? Что мы приобретаем каждый раз, когда приходим сюда и ищем Бога на этом месте? И вообще, ищем ли мы Его? Апостол Павел пишет послание евреям в 12 главе, с 18 стиха. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающим огнем, ни ко тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой». И столь ужасно было это видение, что Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Помните, если вы в Библии читали этот момент, вы должны его запомнить, что Бог открывался на горе. Это было ужасное зрелище для людей. Они как бы содрогались от присутствия Божия. Слава Божия являлась на гору. Но я вообще не знаю, как это все происходило. Даже представить себе это не могу. Один раз в нашей жизни было, когда меня объял ужас. На самом деле, в горах. Это случилось в 98-м году, когда был сель. Очень мощный сель, был дождь такой страшный, прямо вот от земли, я не знаю, сантиметров 10 отскакивало вот это вот, такие капли капали, и вообще слой воды был. А в это время там, в Чимгане, оставалось еще очень много снега в августе месяце. И это все от теплого дождя, все пошло вниз огромным потоком. И Чимган гремел часа полтора, стоял такой грохот там, мы не могли понять, что же там грохочет. И потом, когда время прошло уже, я сходил туда, я увидел, как и преобразилось вот это русло реки, по которой мы привыкли ходить, как огромные березы просто срезало, как будто это были спички. Там вал воды был 19 метров, шел по этой реке. Потрясающе! Это просто колоссальная сила. И вот люди, конечно, были в ужасе. Так все грохотало. И еще через Моисея Бог сказал, даже животное не может переступить. Если переступит, все умрет. Туда вам нельзя. И они говорили, не можем больше слушать. Пусть это все прекратится. Зачем я это все говорю? Здесь зачем это все написано? Если бы мы хотели просто так прийти к Богу, и Бог не сделал бы к нам шаг навстречу, мы бы никогда не могли к Нему прикоснуться. Мы никто. Понимаете, да? Вот что такое Бог, что Он в малейшей степени явился на этой горе, и это повергало всех в ужас. Ну, просто иди, кто перешагнет, умрет. Если ты хочешь сказать, что мы вот эти вот самые люди, а как-нибудь я буду служить Богу. Нет, у тебя ничего не получится. К Богу нельзя просто так, по собственному произволу, как тебе в голову взбредет, прийти и от Него что-то получить. Нельзя. Многие люди говорят, Библия, да она уже устарела, это для старух. Там нет ничего интересного. Ну что, я верю, есть какое-то существо сверхъестественное, там и так далее, и так далее. Вот, ну я же верю в Бога, этого достаточно. Но я верю, что есть какая-то сила, этого достаточно. Нет, дорогой мой, недостаточно. Ты хочешь переступить эту черту? Переступи. Там ждет тебя что? Ужас и смерть. Ад. Если ты хочешь так жить, иди. И чем это закончится? Я думаю, что жизнь человека, который хочет Бога положить себе в карман, и сказать, вот он у меня здесь, я его таким себе представляю, и он такой, и вот достаточно. Когда я про него вспоминаю, хорошо, нет, пусть не выпендривается, а то его тоже выкину. Так не получится. Вы понимаете, о чем я говорю? А Библия – это очень. Вот я не люблю инструкцию. Вот я телефон купил и очень рад. К нему сейчас инструкцию даже не продают. Раньше продавали такую книгу. Я думаю, сколько бумаги они еще истратили на это. И что я теперь это все читать должен? Нет, я не читаю. Я начинаю сразу на кнопки нажимать. Получится что-нибудь или не получится? Ну, там, Photoshop. Я никогда не читал инструкцию по Photoshop. Но я на нем очень много делаю чего и так далее. К сожалению, я должен признаться, что люди также относятся к Богу. Библия – это обстоятельная инструкция, как нужно вести себя по отношению к Богу. Вы понимаете это или нет? Там написано, вы не можете просто так начать и тыкать во все кнопки. Не думайте, что это получится. Есть инструкция. Библия остается единственной абсолютной инструкцией, как должен обращаться человек к Богу. Какие у него должны быть отношения. Другого нету. Никто еще не изобрел ничего другого. Поэтому мы приходим, чтобы учиться, слушать. Мы читаем. Мы утром и вечером слушаем для того, чтобы хоть немного прикоснуться, еще ближе стать в этом к Богу. Понимаете, да? Итак, это не для старух, а именно для молодых, для продвинутых, молодежь. Это для продвинутых. Может быть, я инструкцию эту не совсем хорошо знаю, но может вам предстоит, вашему поколению, открыть что-то, новые грани, которые пока закрыты для нас, новые аспекты отношения с Богом. Но, кроме одного, без Иисуса Христа вы никакого отношения к Богу не имеете. Ну, если у еврейского народа был какой-то, он сам его избрал, этот еврейский народ. Это было его решение, Бог избрал его, сам дал обещание еврейскому народу. А мы-то кто такие? Мы из языческих народов. Кто мы? Как бы ты ни лез, куда бы ты ни, на какую бы гору ни забрался, ты не достигнешь Бога. И в то же время, просто рядом, через Иисуса Христа, ты приобретаешь к Нему доступ в одно мгновение. Прямо сейчас, если ты хочешь. Вот дальше апостол Павел пишет следующее. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, торжествующему собранию». Можете вы себе представить, что сегодня вы пришли к Сиону, к какому-то небесному, совсем не то, не к Синаю, к Сиону, к другой горе, которая сравнивается со столицей Бога, там, где Он ожидает нас. Вы пришли к горе Сиону, к ограду Бога Живого. Представляете себе, вы заходите сюда, в церковь, а здесь град живого Бога. Слава Богу! К небесному Иерусалиму. И здесь, только глаза закройте сейчас и представьте, тьма ангелов окружает нас. И здесь не только тьма ангелов, церковь первенцев, написанных на небесах, вокруг вас святые, Божьи люди, которые прошли до вас. Это церковь первенцев, которые прошли уже через эти все испытания. Они здесь все вместе. Бог – это Бог не мертвых, а живых. И вот что самое главное. И к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. И здесь же, к ходатаю Нового Завета, Иисусу и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, где мы находимся, дорогие мои. Вы можете в это поверить? Кажется, что здесь пахнет краской, чем-то таким не совсем приятным или еще что-то. На самом деле, лучше этого места нету нигде. Это место, которое наполнено ангельским присутствием. Это место, где мы находимся среди святых и праведных людей, прошедших уже этот путь спасения, дошедших до Царства Божьего. И здесь, посреди этой комнаты, находится судья всех, Бог, который смотрит в наши сердца. И ходатай за всех Иисус Христос, праведник. И кровь Его здесь для нас, которую, может быть, кто-то ставит ни во что, не приходя на собрание, не участвуя в вечере, но она здесь, эта кровь. Я, конечно, понимаю, мы можем сказать, вы можете дома в отчаянных обстоятельствах, в определенных случаях, можете это делать сами и так далее. Но, дорогие мои, вот это состояние благоговения перед Богом, его необходимо сохранять, иначе это можно сделать в осуждении себе. И не только дома, но и здесь. Когда мы здесь присутствуем, это тоже может случиться с нами, если мы участвуем в святыне недостойно. И самое главное, 25 стих – это то, к чему я хотел обратить ваше внимание. Смотрите, не отвратитесь вы от говорящего. Не отвратитесь от говорящего. Если те, не послушав глаголившего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежимы мы, если отвратимся от глаголящего с небес. Что сегодня говорит Бог вашим сердцам? С чем вы пришли еще? Со своими убеждениями? Ну ладно, пусть говорит, послушаю, что он скажет. Потом забуду, будет продолжаться моя жизнь, как она была. Нет. Вспомните, Иисус говорил, посреди собрания буду благовествовать. Не отвратитесь от глаголющего с небес сегодня. То, что вы слышите сегодня, пусть будет запечатлено в ваших сердцах. Пусть Господь благословит нас участвовать в этом, участвовать в святыне достойно, чтобы Бог мог радоваться вместе с нами. Аминь. Давайте помолимся. В этот момент, когда вся церковь, о которой мы сейчас прочитали, церковь святых, когда мы все перед Богом живым и всемогущим, перед ходатаем, мы все молимся Тебе, Боже. В наших сердцах сейчас судный момент. Благослови, Господь, нас услышать то, что Ты говоришь нашим сердцам. Во имя Иисуса Христа. Аминь.